è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я Владислав Горин и рад приветствовать Павла Слюнькина, политического аналитика Европейского совета по международным отношениям и бывшего сотрудника Министерства иностранных дел Беларуси. Привет!
Привет!
О чем будем говорить? О Беларуси, конечно, о новых выборах Александра Лукашенко, пользуясь случаем, поговорим. Но в основном хочется с тобой поговорить о судьбе демократического движения за границей. То есть во многом это все та же мучительная шутка, которая никакая уже не шутка и, наверное, никогда ее не была, про то, что Беларусь смотрит тот же сериал, что и Россия, но россияне на 2 сезона отстают.
Хочешь узнать, что ждет вас?
Очень, очень хочу, и мне кажется, что в этом случае совершенно не бесполезно будет это сравнение, хотя нужно, безусловно, заканчивать пользоваться этим методом, и сравнения хромают, и это совсем уже, конечно, приелось. Но сперва все-таки про Лукашенко, про его ближайшие выборы в 2025 году. Приведу цитату. «Пойду, передайте им, что пойду, и чем сложнее будет обстановка, чем активнее они, имеются в виду оппозиционеры, будут будоражить наше общество и вас в том числе, тем быстрее я пойду на эти выборы». Это Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов, собственно, пойдет ли он на выборах в 2025 году, имеется в виду президентские, а говорил он это во время голосования муниципального и парламентского, которое не так давно было, на одном из избирательных участков в Минске. Что эти слова и что прошедшее недавно голосование тебе показывают?
Ну, давай начнем с его заявления о том, что на выборы пойдет. Нельзя сказать, что они кого-то удивили. Я думаю, это довольно предсказуемо было. Предположительно, он реагировал на предположение одного из публичных аналитиков белорусских, Сергея Чалова, который в своей программе озвучил прогноз, что Александр Лукашенко на следующие выборы не пойдет. Но об этом написали белорусские независимые медиа, и спустя там несколько суток Александр Лукашенко после подставного вопроса пропагандистов из своего пула отреагировал, сказав, что он на эти выборы пойдет. Ну, нельзя сказать, да, я повторюсь, что кто-то ожидал от него другого решения. Хотя есть мнение среди белорусского сообщества, что он собирается пересесть на кресло председателя Всебелорусского народного собрания и якобы оттуда продолжит руководить страной. Если ты хочешь услышать мое мнение, то я склоняюсь скорее к версии, при которой он одновременно будет совмещать 2 поста. И председателя Всебелорусского народного собрания, которое теперь стало конституционным органом, и одновременно сохранит президентский пост. И объяснение там очень простое. И тот, и другой орган, с точки зрения Конституции, да, обладают довольно серьезными полномочиями. Президент, функции полномочий более важные остались, да, но у ВНС, если это будет не декоративный орган, в целом он дает ему платформу для выращивания политической субъектности, да, когда такие времена созреют. И поэтому я думаю, что Александр Лукашенко на ближайшие годы он будет заниматься, собственно говоря, тем, что будет проверять, как эта система работает, настраивать ее и, возможно, потом какую-то из этих должностей, да, председателя ВНС или президента передавать человеку или пробовать на этой должности разных людей, да, думая о том, кто же на это место руководителя фактического Беларуси после него взойдет. И вот я думаю, что к тому моменту вполне возможно, что Александр Лукашенко останется только на одном посту, чтобы как когда-то Нурсултан Назарбаев планировал контролировать этот переход. Вот я думаю, что задумка у него такая.
Просто рискну напомнить тем, кто забыл, после 2020 года Александр Лукашенко анонсировал политическую реформу и, в общем, провел ее, появился конституционный орган Всебелорусское народное собрание. Это что-то сильно напоминающее съезд Коммунистической партии Советского Союза. Ну, то есть съезжаются все довольно редко, и те, кто находится в руководстве, они в промежутке обладают всей полнотой власти. Такой очень советский по своему духу орган власти, который не то что даже дублирует безумно влиятельную в Беларуси, как, впрочем, и в России президентуру, сколько еще один какой-то этаж, да, надстраивает. Прости за этот скромный ликбез.
Да, спасибо тебе. Ну и несмотря на то, что для Нурсултана Назарбаева закончилось все это не очень хорошо, Я подозреваю, что Александр Лукашенко надеется организовать как-то так, чтобы результат был лучше. Но я повторюсь, я думаю, что чисто сама психология Александра Лукашенко, она его подталкивает к тому, чтобы откладывать это решение о преемственности, о передаче, о том, чтобы поделиться властью, которая для него, как мне кажется, единственная цель его собственной жизни, да, вот для него это просто психологически некомфортная тема. И я вполне допускаю, что все эти попытки сконструировать дополнительные органы, как-то переформатировать эту систему, они умрут просто потому, что упрутся в его нежелание реально отходить от этой власти. Но посмотрим, через менее чем 60 дней им нужно будет сформировать это Всебелорусское народное собрание. Там есть список, кто туда должен войти обязательно. Часть людей будут туда направлять, то есть делегировать государственные организации. И он должен сформировать будет свой президиум, да, в который максимум будет состоять из 15 человек. Вот я думаю, этот президиум, в зависимости от того, кого он туда включит, он так или иначе очертит круг наиболее лояльных ему людей и, возможно, тех, кому он думает потом, да, возможно, о передаче власти кому-то из них. Опять же, если это не закончится тем, что это будет очередной декоративный орган, какими являются сейчас другие белорусские институты. Если говорить про парламентские выборы, которые состоялись, то ну, здесь все было максимально предсказуемо, я бы даже сказал, неинтересно. Внимание этой кампании среди белорусского демократического сообщества за границей не было практически никакого. Светлана Тихановская призывала, как она очертила эту кампанию, без выборы в них не участвовать. Были ряд гражданских организаций, которые призывали людей сходить и проголосовать против всех. Но какого-то эффекта мобилизации политической, протестов никто не ждал, я думаю, ни среди белорусских властей, ни среди оппозиции. В итоге они нарисовали себе традиционную явку, чуть ниже среднего, провели всех своих кандидатов. Белорусская независимая медиа «Наша Нива» традиционно делает прогнозы, она смотрит списки, кто выдвигается. И перед самими выборами, там, за неделю, за 10 дней до них, она публикует список тех, кто же будет избран. И вот третий раз подряд с 96% точностью два предыдущих раза, теперь 97% у них, они вот правильно отгадали состав будущего парламента. Но это для того, чтобы описать, да. Можно немножко рассказать про то, как происходил процесс. Власти попытались учесть ошибки 2020 года, когда, несмотря на то, что выборы — это всегда такая была священная корова, которая охранялась довольно жестко, независимые кандидаты попытались использовать остающиеся демократические инструменты, права у альтернативных кандидатов, чтобы предложить обществу альтернативу. Ну вот сейчас эти возможности закрыли. Помните, на выборах 2020 года была схема по фотографированию бюллетеня, чтобы доказать наличие фальсификации. Вот с того времени это стало административным правонарушением. Перед самим голосованием белорусская пропаганда показала репортажи с избирательных участков, в которых они, собственно, показали, что они собираются делать с теми людьми, кто будет фотографировать бюллетени, там их жестоко задерживают. Людей, которые якобы выстраиваются или искусственно создают очереди перед участками, их избивают. Ну, а если вдруг какие-то инциденты происходят на избирательном участке, то там группы спецназа выбивают окна и вламываются туда. В общем, людям показали, на что власти готовы пойти, если вдруг будут хотя бы минимальные демонстрации недовольства текущим положением. До этого прошли легальные изменения. По сути, политические партии не подконтрольные, да, не лояльные власти, они были легально запрещены. Их лишили регистрации, то есть они не то чтобы являются запрещенными де юре, но являются запрещенными де факто. Их лидеры либо находятся в тюрьме, либо находятся в эмиграции. Те смельчаки, точнее, один из белорусских, не знаю, можно ли его назвать политиком или активистом, председатель бывшей партии «Зеленых», он сказал, что собирается идти на выборы, даже записал видео, и быстро его не зарегистрировали, а потом через несколько дней задержали. Правда, за другой инцидент, он был связан с тем, что он возложил цветы после смерти Алексея Навального. Если еще говорить про ограничения, то понятно, что никакие медиа не транслировали никакие альтернативные идеи. Все зарегистрированные официально партии, они, собственно, соревнуются друг с другом только в том, как приятнее похвалить и как больше продемонстрировать свою лояльность нынешней власти. Но интересно, что несмотря на то, что сформировали, официально зарегистрировали партию, которую принято считать будущей партией власти, «Белая Русь», она не получила большинства парламентского в новом составе. там довольно большую пропорцию получили люди беспартийные, ну и там дальше ровненько распределили между остальными лояльными партиями. Если говорить про демократические силы, то они пытаются уже довольно продолжительное время организовать онлайн-выборы в Координационный совет. Это что-то вроде такого альтернативного парламента. Но пока долго и мучительно спорят о том, по каким правилам эти выборы должны происходить. Но обещают, что в этом году эти выборы должны состояться.
Про то, как себя ведет демократическое движение оппозиции, которое, как ты сказал, кто в тюрьме, кто в изгнании, я тебя еще пораспрашиваю, но я про Лукашенко хочу доспросить, потому что для многих белорусов, насколько я понимаю, то, что в России предстоит в 2024 году, похоже по настроению с тем, что было в 2020 в Минске и в других городах Беларуси, что, в общем, кажется сильно далеко от истины, но если пытаться находить вот эти бессмысленные и необоснованные аналогии, то, может быть, что-то действительно близко к этому. Про Лукашенко и про то, как он выборы в советы провел, в муниципальные собрания и в парламент, многие писали, и ты, по-моему, тоже высказывался, что он выглядит человеком, который вернул себе уверенность, человеком, который оправился от шока 2020 года и считает, что система вот эту предварительную пробу перенесла хорошо, выдержала и в 2025 не подведет. Все так? Тебе тоже так кажется?
Я думаю, что он осознает, что он восстановил контроль над ситуацией, и не то чтобы это произошло в 2024 году, я бы сказал, что уже в 2021 году ему, в принципе, не было за что волноваться, но при этом он осознает также, что если ослабить гайки, то риск вернется, да, и то, что он видел в 2020 году, может вылиться снова на улице. При этом он прекрасно понимает, да, что он нажил себе за последние годы, не говоря уже о последних 30 лет власти, довольно большое количество соперников, оппонентов и врагов среди иностранных лидеров, и он, в принципе, опасается иностранного вмешательства, и этим обоснованы все его шаги. Он традиционно политик, который дует на воду, да, пытается обезопасить свою власть любыми способами, и поэтому к 2025 году Беларусь, его режим будет готовиться все равно как к специальной какой-то такой операции, и в таких условиях Беларусь живет уже последние 4 года. Но я думаю, я повторюсь, да, я думаю, что он осознает, что он контролирует эту ситуацию, и страх его связан только с активностью каких-то государств в Европе, в западных странах, возможно, с войной в Украине, что это каким-то образом ему попытаются, как он сам выражается, подбросить какие-то проблемы. А выборы никогда у нас не были частью политики. Это, скорее, всегда была такая кампания по переназначению Александра Лукашенко и по переутверждению его самим собой на эту же должность.
А насколько ему удается продавать, ну, неловко говорить избирателям, поскольку, как ты только что заметил, выборы не являются политическим фактором, но обществу вот эту тему с войной, что если есть я, есть мир в Беларуси, а не будет меня, не хотите меня, получите российское СВО в Беларуси. Он же часто обращается, по правде говоря, к этой теме сейчас и про глобальный конфликт говорит, и про угрозу втягивания Беларуси в какие-то вот эти вот международные коалиции и международное столкновение сил. Но, честно говоря, порой он обращается как бы к Зеленскому и как бы говорит про Запад, что вот не надо там рвать, да ты посмотри, пожалей свой народ. И если на секунду забыть, что он обращается к Зеленскому, можно подставлять фамилию Путин, и будет казаться, что Александр Лукашенко призывает Москву к миру и к тому, чтобы перестать вносить нестабильность, да, в реальность, в пространство союзного государства. Но, тем не менее, это же, кажется, важный мотив, да? Остановитесь, а то цветущий Гомель превратится в срезанный Мариуполь.
Ему это прекрасно удается, и война, на удивление многих политических аналитиков, она не оторвала от него часть его электората, которым, скажем так, рейтинг в 2021 году, в начале 2022 был достаточно невысокий, он еще полноценно не восстановился после удара 2020 года, и война ему помогла это сделать. Неожиданным это было, да, надо прямо сказать. Он одновременно продавал два нарратива обществу. Первый – это то, что война есть, война – это угроза, и нас туда пытаются втянуть, да. То есть он пугал общество тем, что будет как в Украине, или он это не проговаривал, но давал понять, что или будет как в России, да. Ну и второй нарратив, который обязательно шел после первого, но я этого не позволю сделать. У нас будет мир, нас никто никуда не втянет, только поддерживайте меня, слушайте, что я говорю, делайте то, что нужно, сидите, молчите, и тогда будет мир. И если верить социологическим опросам, понятно, при всей условности, да, которые они сейчас имеют, там, социология как наука в авторитарных государствах, но разные центры, разные организации, которые проводили такие опросы с 2021 по нынешний год, коррелируют друг с другом, и они отмечают эту положительную динамику восстановления доверия к белорусским властям. И оно строится в первую очередь как раз на желании сохранить вот это мнимое отсутствие войны или мнимое неучастие в войне. И когда белорусов спрашивают, читают ли они, что Беларусь в этой войне участвует, они, как мне кажется, совершенно искренне говорят, что нет. То есть они не осознают, каким образом этот режим помог этой войне начаться и как он продолжает ее подстегивать, помогая российскому ВПК убивать украинцев, совершать военные преступления и оккупировать незаконно территории.
Хорошо, давай поговорим про демократическое движение за границей. В общем, формальных и неформальных сходств довольно много сейчас. Большая диаспора, живущая за границей, но думающая о родине и желающая демократизации этой самой родины. Женщина, как объединяющая фигура оппозиции. Споры об объединении, ты про это рассказывал, про координационный совет в случае с российскими иммигрантами, изгнанниками. Масса тех же разговоров и тоже вот эти взаимные претензии. Чё ж мы никак не договоримся, да? Сколько ж можно ругаться? Что еще общего и что отличается, это нам для вот этой компротивистики пригодится. Тут причем отличия не менее важны, чем сходство. Сходство довольно формальное.
Ты знаешь, я насчет отсутствия единства, может быть, нахожусь в меньшинстве, но я не считаю, что в белорусских демократических силах нет единства. Есть разные группы политические, которые претендуют на представление какой-то части общества или которые претендуют, в принципе, на политическую субъектность, там, за ними есть какая-то политическая история или нет, или они пытаются ее сформировать, и, естественно, они спорят по каким-то таким вещам, позициям, как, например, санкции друг друга. Но при этом они так или иначе, если там им всем дать вопрос про то, какими они хотели бы видеть Беларусь, да, или какие цели они перед собой ставят, то для них цель, естественно, это изменение режима в Беларуси, построение демократического государства. Ну и, мне кажется, уникальным является то, что так или иначе вандат Светланы Тихановской, который она получила на этих выборах, он продолжает доминировать над всем вот этим белорусским политическим оппозиционным полем. Все, кто бросает ей вызов, они так или иначе не в состоянии сформировать какую-то достаточно устойчивую или сильную альтернативу, чтобы скинуть ее с этого условного пьедестала. Да. Сложно, конечно, сказать, насколько обществу даже в эмиграции вот симпатичные больше именно политики, которые сформировались вокруг нее. Я подозреваю, что да, она по-прежнему наиболее популярным политиком является даже среди всех уехавших даже спустя 3,5 года. Но как-то проверить это сейчас нет возможности. И, собственно говоря, ради этого и пытаются организовать выборы в Координационный совет, так называемый, да, или условный парламент, в котором можно будет разным политическим силам легально, я сейчас это беру слово в кавычки, да, с друг другом спорить. Потому что для них сформируется такое политическое поле, или как кто-то называет это, такой песочница для построения парламентской демократии. И даже в диалоге с западными партнерами, если они тебя начинают упрекать в отсутствии единства, ты можешь говорить о том, что это парламентская демократия, это не раскол. Мы спорим об идеях, мы спорим о том, как лучше нам выстраивать свою стратегию, как лучше договариваться или там, давить на этот режим, и формируем какое-то консенсусное общее мнение, чтобы оно отражало наиболее широкое количество населения. И вот в этом контексте единство, оно есть, потому что абсолютно нормально, когда политики с разными взглядами спорят. Ну и мне кажется, это, скажем, такой наиболее позитивная функция Координационного совета. Она позволяет легализовать эти споры друг с другом, которые без Координационного совета кажутся просто пустыми драками друг с другом.
Ну и создает общее все-таки пространство, да, общую площадку для этого самого диалога. Тем не менее, очень интересно в динамике на это посмотреть, потому что скоро 4 года с изгнания белорусской оппозиции, белорусских демократических сил. Что тут можно сказать про то, как это менялось? Учитывая, что Тихановская была изгнана, уезжала из страны, была вынуждена уехать практически как президент в изгнании. В чем-то это, наверное, я тут стараюсь быть максимально аккуратным, похоже на ситуацию ситуацию нынешнюю для Юлии Навальной, потому что она вот этот импульс, который Тихановская получила в 2020 году, приобрела только сейчас. Можно опять же говорить, что Тихановская была за мужа, и да, там были выборы, у Юлии Навальной не было, но она тоже вот на этом моральном капитале мужа, его смерти в том числе, и того единства, которое продемонстрировали люди из, часто употребляемый нынче термин, другой России, ей придает. Все это, кажется, делает их положение несколько сходным, но у Тихановской оно было, во-первых, лучше, а во-вторых, кажется, у них есть сходные проблемы. Юлию Навальную это ждет. Когда ты за границей, хорошо, вы собрали координационный совет, вы придумали, как скоординированно давить на режим дома, но ваши действия в том, что касается Родины, крайне ограничены. Вы там не можете ни к чему призывать людей, поскольку особо не помитингуешь, да, агитировать сложно кого-то там за что-то. В Беларуси уже давно за подписки не на те телеграм-каналы, можно оказаться в застенках. В России это, в общем, тоже плюс-минус начинается за границей что-то делать, защищать изгнанных, их интересы с европейскими чиновниками, говорить, ну хорошо, но это все-таки несколько ограниченное действие. В общем, про какие-то общие проблемы изгнанников не мог бы ты порассуждать на примере вот этих почти, повторюсь, 4 лет Тихановской и других новых оппозиционеров белорусских, да, поскольку было несколько волн, надо говорить про новых.
Ты довольно хорошо, мне кажется, описал и различия, и сходства между ними. Я полностью согласен с тем, что политика как таковая в эмиграции, ну, давай мягко сформулирую, она малоэффективна. При этом, если авторитарный режим продолжает с тобой бороться, он изолирует себя от общества, он контролирует жизни граждан Беларуси гораздо эффективнее, чем ты можешь делать, даже имея на своей стороне лидеров крупных иностранных государств. Ну и, конечно, люди в эмиграции, люди в Беларуси, там, в России, они живут разными жизнями, да, их волнуют разные проблемы. Для эмиграции это вопросы легализации, построения новой жизни в новом месте, постоянной необходимости финансово там выживать, да, перед многими стоит этот вопрос. В Беларуси, ну, это, скажем, вопрос изоляции страны от Европы, да, в которую ты привык там ездить, например, да, или то, что бизнес у тебя, если раньше он работал, торговал с Европейским Союзом, то сейчас его пытаются трансформировать, чтобы он продавал продукцию, которую Россия использует в войне. И вот белорусы внутри Беларуси, они стоят перед таким выбором. Раньше ты мог ездить в Вильнюс или Варшаву, а сейчас тебе нужно решать, а будет ли морально приемлемо ездить отдыхать в Санкт-Петербург и тратить деньги на поддержание, собственно, этой войны. И поэтому вот эта разница жизни, которыми живет вся эмиграция, включая Светлану Тихановскую и белорусы, которые живут внутри Беларуси и даже, может быть, не любят авторитарный режим, хотят перемен, она все равно огромная, и так или иначе время, оно берет свое. Да? И я думаю, что для белорусов внутри государства политическая активность или деятельность Светланы Тихановской при всех усилиях, которые можно этому прилагать, она, ну, вряд ли может дать какой-то серьезный эффект. Все, что она может, это лоббировать то, чтобы Беларусь, скажем, не накрыли куполом, полностью не закрыли, а оставили возможность для вот этих people-to-people contact, да, межчеловеческих контактов. А в случае с Юлией Навальной, она, как мне кажется, в таком сжатом, концентрированном виде в первые месяцы прошла то, что у Светланы Тихановской заняло чуть больше времени, да, не сразу ее начали приглашать в там Францию, Германию и Соединенные Штаты. С Байденом она встретилась только летом 2021 года. У Юлии Навальной это произошло гораздо быстрее. Но самое главное – это а что дальше? Вот в случае с Юлией Навальной. Были ли эти встречи просто реакцией на произошедшее с ее мужем? Или ее символический капитал, который, собственно говоря, она продолжает нести, ставя перед собой такие же цели, которые ставил перед собой Алексей Навальный, согласятся принять или закрепить за ней. Да? Она не была избрана на выборах, как это было со Светланой Тихановской, но я допускаю, что если будет желание в ней вырастить или увидеть лидера российской оппозиции, лидера российского альтернативного представляющего общества, которое хочет другой России, то она может попытаться заняться тем же, чем занималась Светлана Тихановская, возможно, учитывая эти ошибки. Я, честно говоря, не уверен, что это будет очень эффективно. Опять же, со Светланой Тихановской, начиная эту борьбу, она имела большинство населения, причем довольно крепкое и стабильное большинство. В случае с Юлией, я думаю, это подавляющее меньшинство людей, которые поддерживают ее, да, внутри России. И я не эксперт по России, но я выскажу все-таки эту мысль. Я думаю, что Юлии Навальной стоит становиться не политиком, а таким символическим авторитетом. в свое время вот Солженицын был таким авторитетом. Я думаю, что учитывая степень проблем или глубину, скажем так, авторитарной инфекции, да, вот этой в России, там сейчас нужно заниматься не политикой, да, там сейчас нужно заниматься тем, чтобы общество стремилось к восстановлению каких-то нормальных, моральных, ну, имело какой-то маячок перед собой, да, к которому нужно идти. Потому что политика – это всегда про борьбу. Политика – это про сложный выбор, про то, как объяснить, почему ты лучше или хуже другого оппонента. А в России, мне кажется, очень сильно не хватает вот этого морального авторитета. И у Юлии нету багажа, в отличие от всех остальных российских политиков, этого негативного багажа споров друг с другом, споров о том, как правильно и что делать. При этом у нее есть капитал, который она получила от своего мужа, и вот символизм храброй женщины, которая бросает вызов сильной воинственной власти в ее стране. Ну вот такие мои рассуждения. Я думаю, строя именно моральный капитал, а не политический, у нее шансов больше. В том числе, возможно, и в коммуникации с западными лидерами. У Светланы Тихановской так или иначе этот процесс, он тоже происходит. То есть, если раньше она презентовалась, ее принимали как там, президент-электа или лидера демократических сил, то тенденция все равно, ну, ее можно наблюдать на некоторых встречах, когда уровень ее встреч, например, с уровня президента или премьера там, спускается на уровень министра иностранных дел. А на конференциях ее иногда сажают вместе с лидерами других государств, иногда с такими яркими, крупными, но все же активистами. И особенно после 2025 года я подозреваю, что это будет такой очень сложный момент для ее политического будущего. А что дальше? Да? Как объяснить, что она продолжает обладать этим правом на представление собственного народа? И я думаю, что и ей важно будет сохранять этот символический мандат, да, альтернативной Беларуси. У Юлии Навальной просто не было того капитала, который был у Светланы Тихановской, и, возможно, ей сейчас нужно работать, собственно говоря, на этом поле морального авторитета, а не политика.
Ну, то есть, когда ты это говоришь про то, чтобы становиться скорее моральной фигурой и то, к чему, если я тебя верно понял, идет и Светлана Тихановская, неизбежно в этот тип общественника-активиста превращаясь, но это же сужение, да, твоих возможностей, сужение твоего влияния и внутри страны, и за ее пределами. Сам ты сейчас сказал, что не всегда уже сажают рядом с президентами, а там есть, кажется, эта функция еще вот такого лоббирования другой России или там, другой Беларуси. У Навальной один из главных пунктов сейчас давайте все-таки имущество отнимать у путинских дружков. Они, пользуясь легальными механизмами, вводят европейцев за нос, или вы недостаточно внимательно относитесь к тому, что они там, переписав ножом еще кого-нибудь свое имущество, продолжают использовать привилегии цивилизованного развитого мира, сами будучи не скованными никакими ограничениями этого же самого пространства. Вот, дескать, давайте откроем на них охоту. Это неплохой, наверное, метод влияния на режим, если ты находишься за рубежом. Но, тем не менее, это скорее такой политический механизм, политическая позиция. В общем, можно ли как-то себя как политического лидера накачивать, находясь в изгнании, опираясь на ваш опыт, белорусский в смысле?
Я попробую пояснить, да, почему я так говорю. Я думаю, что политические лидеры, даже самые популярные в эмиграции, они сталкиваются с ключевой проблемой. Им нужно работать в условиях, когда они отрезаны от общества. И там ты становишься перед выбором. Тебе важно за границей бороться с режимом и наказывать его, используя инструменты западные. Да, там, закрытие капитала, какие-то санкционные списки, ограничения, которые ты накладываешь на предприятия в твоей стране. И часто эти санкции, собственно, не будут популярны среди твоего потенциального электората или твоих сторонников. И так или иначе, ты сам себе будешь этот электорат подрезать. Он и так размывается со временем, но твои действия, они еще будут этому процессу еще больше способствовать. И второй выбор – это попытаться сохранить связь с обществом, не занимаясь или, возможно, жертвуя вот этой борьбой непосредственно с режимом, но стараясь сохранить свою ментальную связь со своим народом, со своим обществом, стать таким, ну, как я повторюсь, да, моральным ориентиром, который осознает проблемы общества, осознает сложности, с которыми сталкиваются твои сограждане внутри страны, но при этом не боится сказать им правду про их выбор, их желания, их цели и остается каким-то таким ориентиром, который в мире постправды часто бывает утерян. И я здесь вижу вот выбор для Юлии Навальной простой. Если ты хочешь заниматься политической деятельностью, то максимум, который ты можешь добиться, это попытки, да, не знаю, реализовать, возможно, ордер на арест Владимира Путина, да, как такая задача максимум. Как это сделать? И реально ли это? Ну, мне сложно представить. Можно попытаться российских олигархов, им жизнь усложнить. Можно попытаться организовать какие-то жесткие санкции для российского ВПК или попытаться закрывать лазейки, которые использует российское правительство для обхода этих санкций. Насколько эти задачи будут отвечать интересам твоего электората внутри страны? Мой ответ скорее не будут, чем будут. В случае с моральным лидерством ты можешь высказывать свою точку зрения на разные проблемы, но важно, чтобы ты оставался в одном регистре со своими избирателями, чтобы ты сохранял эту связь. Я думаю, что политику в эмиграции это сделать практически невозможно. Я думаю, ну опять же, я снова же повторюсь, я думаю, что России сейчас нужен не очередной политик. Мне кажется, политиков в эмиграцию в России хватает, даже если у них нету такого политического капитала или символического капитала, как у Юли. России не хватает морального ориентира, который мог бы показывать степень падения вот этого Дориана Грея в Кремле на собственном примере. И в какой-то момент именно этот моральный капитал, он позволит притягивать к себе людей, которые, собственно, станет этой альтернативой, вокруг которого российское общество будет объединяться, чтобы добиваться всех остальных целей. И наказание преступников, и формирование новой России. И я думаю, что политические шаги в данном случае и в нынешнем контексте, в нынешние времена, они будут менее эффективными, чем такие.
В общем, я надеюсь, ты опираешься на ошибки и хорошие примеры из Светланы Тихановской и деятельности другой демократической оппозиции белорусской. Давай в качестве итога, может быть, не стесняясь повторить то, что уже проговаривали, какой лучший совет из вашего мрачного белорусского будущего, будущего, которое как настоящее, в наше мрачное российское настоящее-настоящее можно отправить? Что такое 30 лет правления диктатора и что такое 3, скоро 4 года изгнания для тех, кто смог себе, конечно, позволить это изгнание? Что можно, может быть, даже посоветовать и пожелать, кроме слов «не отчаивайтесь»?
Ну, ты как раз снял с языка то, что я хотел пожелать, да, не терять веры. Наверное, ценить тех людей, которые жертвовали собственной жизнью, свободой ради борьбы за идеи, которые, возможно, не были популярны среди большинства. И я сейчас говорю там не только про Алексея Навального, но и про многих других людей, правозащитников, которых регулярно арестовывают в России, которые отказались от материального благополучия ради того, чтобы бороться за права всего общества или каких-то ущемленных групп. Даже несмотря на череду неудач, а в Беларуси, ты уже сказал, да, 30 лет, можно себе представить, сколько поражений режим, который, собственно, имеет гораздо больше ресурсов, контроль и возможность наказывать своих оппонентов, сколько поражений за плечами у этих людей, которые осмелились бросить ему вызов. И часто они становятся маргинальными, да, их борьба выглядит как «ну что вы можете? Вот вы себя показали». Мне кажется, это очень негативное и неправильное отношение к людям, которые заслужили как минимум уважение за то, что они пошли не самым простым путем. И, наверное, еще один совет, который я дал бы не только россиянам, не только белорусам, а в целом людям, которые в нашем мире, которые, скажем, переживают довольно неспокойные времена, остановиться перед собой, да, задавать себе вопрос, а все ли я делаю правильно, чтобы жизнь моей страны в будущем была лучше, чем та, которая есть сейчас. Это не практический совет, да, но я повторюсь, я думаю, что мы сейчас живем в такие времена, когда практические советы несут немножко меньшую ценность, чем, возможно, такие немножко философские. Это вопрос морального выбора, дилемм, перед которыми мы сталкиваемся, и попыток останавливать себя, когда хочется сделать наиболее простой выбор или наиболее дешевый по своим последствиям. Ну вот, не знаю, подошел тебе мой совет или нет. Если нет, то скажи мне, я попытаюсь сформировать что-то практическое. Но, да, может быть, у меня философское настроение, но ничего не приходит на ум, кроме таких мыслей.
Да нет, мы, к сожалению, за последние несколько лет убедились, так что не хотелось бы в этом вообще убеждаться с такой совершенной ясностью, насколько важны этические дилеммы, этическое вообще. Но можно я уточню, Юлии Навальной в таком случае, чтобы ты посоветовал и другим сторонникам Навального, другим оппозиционерам в изгнании и не в изгнании, хотя не в изгнании тут, конечно, проблематичнее чем-то заниматься.
не бояться говорить, где правда, не бояться указывать, да, на того, кто прав, а кто не прав, да, кто агрессор, а кто жертва, не бояться призывать поддерживать Украину, даже если ты осознаешь, что эта идея будет маргинальна среди твоего общества, не бояться говорить о том, что Украина обязана защищать себя, свои территории, убивая при этом оккупантов. Да? Ну, я повторюсь, это снова же это про моральные ориентиры. Сейчас эти идеи могут быть непопулярны среди общества. Можно находить какие-то другие темы, в которых этот общий язык можно будет найти проще, но при этом не бояться говорить эту неприятную правду российскому обществу, да, российскому режиму, обычному российскому гражданину, там, водителю поезда или чиновнику в администрации президента. Ну вот, наверное, так.
Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
Это был Павел Слюнькин, политический аналитик Европейского совета по международным отношениям и бывший сотрудник Министерства иностранных дел Беларуси. Хорош, очень хорош, Павел, согласитесь или не согласитесь, но будет здорово, если вы сделаете это в комментариях в канале подкаста «Медузы» на YouTube. Также прошу вас подписаться там на наш канал, если вы не подписаны, поставить лайк, нажать на колокольчик уведомления о новых выпусках. Все это способы расширения аудитории и конкретного эпизода, и подкастов «Медузы» в целом. Также напоминаю о правиле двух платформ. К сожалению, оно актуально и теперь, может быть, даже в еще большей степени. Российские власти и нанятые ими люди блокируют «Медузы», с подкастами тоже бывают перебои из-за этого. В общем, советую вам обзавестись двумя платформами для получения нашего контента, в частности этого подкаста. Скажем, платформой номер один может быть мобильное приложение «Медузы», а второй — YouTube или ваше любимое подкаст-приложение, тоже Apple-овское, и, опять же, YouTube или приложение «Медузы». Сбоит, замедляется, блокируется один канал связи, вы идете на второй, а наш технический отдел тем временем что-то изобретает. Это я говорю, понятно, про приложение. Потом наоборот, и так до бесконечности. Главное, чтобы мы с вами оставались на связи. Ну и еще раз напомню тем, кто слушает на YouTube, лайки, подписка, колокольчик. Понятно, что стыдно клянчить такую мелочь, но это помогает и нам, и другим людям. Кстати, на прощание привел слова одного из слушателей, который описал меня как занудливого, и на следующий день в комментариях к выпуску столько приятных слов прочел, но самый смешной комментарий был такой, мол, ничего, что Горин занудливый, так засыпать под его подкаст легче. Обожаю. Высшая степень доверия практически в постель меня свою пустили. Двусмысленно звучит, но я в хорошем смысле. Так, без двусмысленности хочу напомнить, что «Медузы» снова бедствуют, так что если у вас есть заграничный счет, если есть знакомый с заграничным счетом, если вам это по карману, ну или вашему приятелю, пожалуйста, поддержите «Медузу» деньгами. Редакция едет на топливе, которое оплачиваете вы, читатели и слушатели, за что мы неизменно благодарны. Ссылка в описании, там все подробности, как можно перечислить деньги нашему изданию. Но ключевые правило, что да, еще раз, безопасность. Второе, ваше материальное положение, если у вас последние деньги, понятно, чего нам посылать не надо. Третье, регулярно, лучше поменьше ежемесячно, чем сразу и много. Ну и последнее, от 15 евро и выше. В этом случае большая часть денег достанется нам, а меньшая часть комиссии, хотя понятно, даже 1 евро, пол евро, сколько там можно отправить, все это будет крайне полезно. За любую сумму мы будем очень благодарны. Спасибо за внимание к подкасту, что случилось. Глазки закрываем, те, кто засыпает сейчас. Завтра будет новый день опять. Пока.